Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно, что в этот воскресный, тихий, прохладный день вы собрались возле своих радиоприемников для того, чтобы послушать нашу еженедельную передачу «Это стоит прочитать». С вами в студии постоянно ведущий Евгений Жуков, и сегодня мы расскажем о книжке, о которой мы уже один раз рассказывали, и, видимо, рассказывали даже не в этой передаче. Но дело в том, что вот из всех моих знакомых, с кем мне приходилось как-то вот разговаривать о современной литературе, особенно о судьбе нашей петербургской литературы, я понял, что не все, далеко не все знают, во-первых, друг друга, во-вторых, не все из читателей знают, что, оказывается, в Петербурге живут авторы, не менее популярны, чем москвичи, о которых принято у нас рассказывать по этому нашему голубому ящику, и что у нас выходят книги, и я считаю возможным повторить передачу, только не в том виде, в каком она была когда-то несколько месяцев назад, а поговорить еще раз об этой же книге и с ее главным героем, то есть с автором, это, конечно, с Павлом Алексеевым. Здравствуй, Паш.
Добрый день, Жень. Добрый день, дорогие радиослушатели. Рад, что мы снова с вами встретились. День действительно такой петербургский, успокаивающий в чем-то. И я вот с удовольствием прошелся сегодня по многим улицам Петербурга, в центре нашего города, с большим удовольствием. И буду рад, если мы что-то вам расскажем интересное, новое, то, что вы не слышали, не знаете. И в этом плане я тоже вот, ну, согласен с Женей, что у нас в Петербурге очень много интересных авторов, много интересной литературы. И, например, вот на днях наш петербургский писатель Водолазкин Евгений Германович получил премию «Лавр» за премию «Большая книга» за книгу «Лавр». То есть, на мой взгляд, вот это очень тоже один из показателей того, что Петербург является таким все-таки сосредоточением культуры, искусства, литературы.
Итак, ну, как у нас принято, первую половину передачи мы рассказываем об авторе, и несмотря на то, что Павел Алексеев сюда ходит уже на радио «Мария» к нам практически так же часто, как и я, тем не менее, я знаю, что вы, дорогие друзья, многие из вас только недавно присоединились, начали слушать наше радио, тем более сейчас закончился дачный сезон, и многие из тех, кто сидел в области по своим, так сказать, 600-ным участкам, сейчас имеют возможность послушать нашу воскресную передачу еще раз, поэтому расскажем про Павла Алексеева, тем более, что сейчас к нам и город Выборг присоединился, и очень многие мои хорошие знакомые за границей слушают радио «Мария», ну, с помощью сети интернет, естественно, потому что в последней передаче звонили люди из Канады, из Армении, мне это очень приятно, и давай как будто заново, вот Павел Алексеев, ну, кто это такой, я могу свои какие-то сухие анкетные данные. Вот Павел Алексеев, известный петербургский писатель, да, общественный деятель, тоже можно так назвать, который радеет за судьбу русской литературы не только потому, как он участвует в ней как писатель, но и потому, что он является председателем секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга, а это очень серьезная общественная нагрузка. Ну вот такие сухие данные я могу сказать. А что за Павел Алексеев как человек? Кто он?
Какой серьезный, глубокий вопрос, даже я задачился. То есть биографию тогда, наверное, и неинтересно, что ли, рассказывать.
Ну, почему неинтересно? Нам интересно все. Особенно тем, кто ничего никогда не слышал о Павле Алексееве.
Ну, у меня папа, он ленинградец, пережил блокаду. А в Ленинграде умер мой дедушка. Бабушка вместе с отцом пережили. А мама у меня москвичка. Москвичка вот по теперешним понятиям, а так она жила в селе Коломенское. То есть Коломенское стало теперь тоже Москвой и стало таким культурным центром. И все помнят, что это была резиденция Ивана Грозного. То есть,
теперь вдруг все вспомнили об этом.
Да, да. И ну тогда тоже я ходил по Коломенскому, наблюдал, то есть там сделали в свое время музей деревянного искусства, то есть привезли куски крепостей из Архангельской области, из севера, там домик Петра тоже откуда-то привезенный, пушки на берегу Москвы-реки, смотрящие вниз. Вот теперь недавно восстановили деревянный дворец Ивана Грозного там. Но грустно, что вот все, что я помню в детстве, там это вот деревянные дома, на которых были таблички «Памятник архитектуры 16-17 века», все эти дома посносили перед Олимпиадой 80-го года. Вот. Ну, то есть у меня такие интересные, как бы, на мой взгляд, корни. Мало этого, папа мой закончил военно-морское училище пограничное и служил то на Тихом океане, то на Каспийском, то на Балтийском, то на Северном, то на Новой Земле. То есть он, в общем, у
и
меня...
ты ездил за ним вместе?
Ну, грубо говоря, то, что я вот сказал, я был зачат во Владивостоке, родился в Баку, потом жил в Коломенском, потом в Ленинграде. То есть такой... сын своего времени, что ли, советского, когда многие наши сограждане ездили по всей стране, особенно военные, особенно комсомольские стройки, и все это было как-то вот...
Да все ездили, инженеры, врачи, да?
Да-да-да, то есть это было какое-то нормальное явление, вот это вот молодежный, что ли, задор даже, потому что на эти все комсомольские стройки я часто помню, что ехали, ну... за туманом и за запахом тайги.
А как ты попал в Ленинград?
Так я вот, папа же ленинградец у меня.
То есть не за запахом тайги получилось?
Нет, нет, как бы он вот послужил там, послужил здесь, потом стал служить уже в Ленинграде. Вот, и мы здесь так вот.
Когда Павел Алексеев сложился как писатель?
Вот первую книгу я написал в 2007 году, но до этого у меня на самом деле были увлечения немножко другие. То есть меня больше интересовал театр, кино. То есть я еще в советское время написал, еще КВН меня интересовали. То есть я руководил командой КВН «Военмеха». Я занимался театром, ставил несколько спектаклей, на мой взгляд, интересных. Ну, это на мой взгляд. Кому-то могло и не совсем нравиться. Но
а вот... сейчас это трудно обсудить, ведь, наверное, эти спектакли уже вряд ли где-то можно посмотреть.
Ну, я один записал на видео и на самом деле смотрю с некоторым как бы недовольством к себе. Может быть, даже и не надо было записывать, потому что сразу же находишь недочеты, недостатки.
А может быть, и надо было записывать, чтобы теперь было в чем находить недочеты. Ну, я вот представляю себе человека, особенно писатель, да, который полностью доволен собой. Но это, мне кажется, что-то страшное на самом деле.
Ну, я совершенно недоволен, на самом деле, недоволен тем, как складывается жизнь моя в плане, ну, творчества и в плане того, что хочется написать, сделать, но некоторые вещи довольно сложны в этом плане, потому что...
Сложны именно для тебя или сложны в той ситуации, которая у нас сейчас происходит вообще в литературном мире?
Я думаю, что именно вот больше второе, потому что для того, чтобы писать, необходимо какой-то минимум для жизни, материальный именно. А его писание не всегда дает, особенно если ты занимаешься не конъюнктурной литературой, а более-менее нормальный такой, художественный. И приходится на самом деле работать. У нас очень многие члены Союза писателей на самом деле работают охранниками, чтобы как-то поддерживать свою жизнь.
Ну, охранниками, и кочегарами, и продавцами. Это, да, к сожалению, такое явление в нашей стране сейчас не редкость. Ну, вот в Москве прошла эта литературная тусовка большая, да, где наш этот... Владимир Владимирович присутствовал, непонятно, ради чего она была организована, непонятно, кем она в принципе была организована, понятно, зачем. Да? Правда, цель не была достигнута, но тем не менее, есть во всем том, что происходило тогда в Москве, куда почему-то были приглашены люди, которые в принципе далеко стоят от литературы, либо люди, которые только входят в литературу, либо люди, которые, так сказать, про которых по телевидению говорят, что они известные писатели. Это чисто наша российская заморочка. У нас известный писатель не тот, кто пишет, и главное, кого читает. У нас известный писатель тот, про кого по телевизору говорят, что он известный писатель. Ну, ладно, это отдельный разговор, но смысл-то в чем? Там был поднят один интересный вопрос, потому что в реестре профессий Российской Федерации нет профессии литератор. Она там не числилась. Вот этот вопрос был поднят. В принципе, а как ты считаешь, литература – это профессия?
Ну, на мой взгляд, что да, потому что Ну, правда, сейчас стирается эта грань из-за наличия интернета, когда вроде любой написавший и получивший там 40-50 откликов вроде уже считает себя писателем. Мало этого, много людей, которых я встречал, которые мне давали визитки, на которых уже написан писатель, хотя он ни в один профессиональный союз не входил.
Мне, что ли, написать?
Легко. Никто же не проверит. Сам веришь, что ты писатель, и слава богу. Вот. И на самом деле это грустно, потому что на самом деле многие, здесь особенно мне грустно говорить о тех людях, которые жили в социализме и которые самоотверженно в то время писали, и вроде тогда это было востребовано, а теперь вдруг они оказались никем, вроде они приходят
жизнь
за пенсией,
зря.
Да, и им говорят, что а ты типа никто, и мы не знаем, кто ты такой, потому что такого у тебя нету фактически.
Павел, у меня вот такой вопрос. Вот, ну, брать нашу историю, недавнюю, то есть не обязательно там копаться где-то в глубине. В России писатель всегда был властителем дум. Да, писатель, он оказывал влияние на общественное мнение, на какие-то политические направления, на принятие каких-то законов. Он формировал это общественное мнение. Он был человеком, от которого что-то зависело. Последние 20, может быть, 25 лет писатель... Это такое ощущение, что вот ребята собрались маленькой кучкой, пишут и сами друг друга читают. Вот собралась одна бригада, там, ну, грубо говоря, Союз писателей Москвы. Вот они обсудили, написали, друг друга почитали, дали кому-то одному из своих премию и по телевизору заявили, что вот, так сказать, у нас литературный процесс идет. То же самое в Ленинграде, ну, в смысле, у нас в Петербурге, то же самое в Воронеже где-то, в Нижнем Новгороде. Я не помню за последние 20 лет случая, чтобы в обществе очень серьезно, ярко, да, аргументированно обсуждалась какая-то книга. Вот скажи, как ты думаешь, почему это?
Мне кажется, что, да простят меня многие писатели, но мне кажется, что сейчас не совсем есть те путеводные, что ли, нити, или писатели пишут, не пишут тех вещей, но на самом деле мне кажется, что и проблема, она гораздо дальше и глубже, потому что если у нас с вами писателей больше, чем, или поэт больше, чем поэт в России, да, то на самом деле вопрос тогда и к философам. А где же наши философы, которые именно рассуждать должны и мыслить о жизни?
Почему они в России не больше, чем философ?
Да, они вообще, я вот если сказать за последние там 20-30 лет, я не знаю ни одного философа, который там не засветился, не сказал, вот я что-то такое говорю о жизни, нам нужно необходимое, важное, то, что куда-то двигало бы. То есть у меня впечатление, что вообще во многих вещах мы, как вот сказать, топчемся на одном месте.
Мы перестали думать.
Мне кажется, что да, что и вот на самом деле, когда вот на днях был вечер Водолазкина, его книга «Лавр», то он, меня поразил его интеллектуальный уровень, его интеллигентность, его знание материала как средневекового, так и философского, и вот это вот ощущение того, что он мыслит, и что он там много лет, скажем, размышлял и находился в каком-то вот процессе осмысления человека ищущего, и который идет от чего-то к более высокому, и поэтому вот его «Лавр», он и получил и большую книгу, и уже шестой раз переиздается, и каждый тираж где-то около 5-6 тысяч.
Но это замечательно, что, по крайней мере, у нас премии иногда дают заслуженно.
Я в этом плане рад, и меня на самом деле в этом же плане еще радует один писатель, это Вячеслав Рыбаков, потому что вот он пишет сейчас очень интересные, на мой взгляд, статьи о устройстве государства. У него, он на самом деле у нас филолог, восточный факультет, сейчас он пишет докторскую диссертацию, и у него тема – это бюрократия, как она была устроена в Китае, и что, как должен работать вот административный аппарат, что в нем должно быть правильной. И там выясняется, что на самом деле, когда, грубо говоря, вот у нас, допустим, в нашем мире говорят, что для того, чтобы милиционер хорошо выполнял свои обязанности, ему надо поднять зарплату, для того, чтобы чиновник, ему надо еще поднять зарплату. На самом деле, если у человека, грубо говоря, нету внутри каких-то своих моральных принципов, то повышай, не повышай, он все равно будет, ну, грубо говоря, воровать.
А мне кажется, тут дело даже не только в моральных, но и в каких-то технических. Вот сантехник, да, если он не умеет чинить трубы и устанавливать смесители, а ему в ЖЭКе добавили зарплату, скажу, он будет лучше устанавливать смесители и чинить трубы, если он не умеет это делать.
Он как привык, так и будет делать. То есть мне, или, мне
у
кажется,
нас чиновники что... очень хорошо умеют брать откаты.
Да.
То есть повысим их зарплату, они еще лучше начнут брать откаты.
Для них это еще как бы лишний заработок. Они могут за него проголосовать, могут себе все сделать.
Здорово.
И поэтому, когда мы говорим об этом, то в том же Древнем Китае был принцип, что само нахождение человека на должности какого-то административного работника, это было ему уже как награда. И он получал там даже меньше зарплаты, чем остальные граждане. И он как бы, вот, ну, грубо говоря, за честь, за совесть работал.
У нас такой номер не пройдет.
Ну, сейчас, да, я уверен. Но...
Слушай, а давай вот возьмем профессии интеллектуального труда. Вот, допустим, признали профессию литератор у нас, наконец, на государственном уровне. Да? Написали в трудовой книжке литератор. Допустим, даже назначили оклад соответственно, так сказать, трудовому расписанию, распорядку. Скажи, вот если Павел Алексеев будет получать большую зарплату, он лучше будет писать книги?
Ну, думаю, что нет. И у меня просто...
Но будет время, когда в принципе их можно будет писать.
Здесь, да, появится дополнительное время, но еще неизвестно, как я его буду использовать. Потому что тот же, например, Федор Михайлович Достоевский, если бы, я понимаю, ему не ставили контракты такие, что он к такой-то дате должен сдать книгу, он бы, может быть, и годами, десятилетиями писал бы еще свои. То есть вот просто поставить зарплату писателю, наверное, недостаточно. Наверное, должно быть, ну, грубо говоря, там, 2 романа в год, я не знаю, 40 рассказов, 28
поэм. Зарплата мало, надо еще и план.
Да, план, потому что иначе, ну, тогда мы все запишемся в писатели и будем все нормально себя ощущать.
Так у нас и так сейчас уже все записались в писатели.
Но не получают пока зарплату.
Да, пока зарплату не получают.
А только начнут получать... Я уверен, что и вдруг окажется, что и милиционеры пишущие, и все пишущие. Почему нет? Почему, если можно еще что-то?
Ой, ну я как издатель, наверное, лучше многих знаю, потому что мне рукописи несут и не только милиционеры, но и пенсионеры, и функционеры, и легионеры, и все, начиная от хоккеистов и кончая уборщицами. Ну, тем не менее, с одной стороны, это хобби, которое можно одобрить, если это хобби. Человек, он не идет на Сенную площадь убивать старушку топором, он садится и при свете колеблющейся электрической лампочки что-то кропает, какую-то свою очередную нетленку. Вопрос, для чего он это делает, да, для чего там делает сантехник-милиционер, бог с ним. Почему пишет Павел Алексеев? Вот что заставляет сесть, взять перо и начинать писать? Это потому что есть что сказать людям? Или это потому, что ты не можешь в себе это сдерживать? Или почему?
Очень сложный вопрос, потому что, скажем, лет 5-10 назад я мог что-то ответить. Сейчас я нахожусь на некотором, что ли, распутье таком, потому что вроде и есть что сказать, а с другой стороны, например, я вот не знаю, то, что вот возвращаясь к предыдущей теме о том, что поэт больше, чем поэт, то вроде вот сказать... «Люди, идите туда», у меня нету. И это меня огорчает, потому что мне, наверное, нужен какой-то вот тоже период осмысления, какое-то погружение то ли в историю, то ли еще в какие-то знания, потому что то, что сделал вот сейчас Водолазкин, оно как раз вот и он работал, как он сам сказал.
А я не думаю, что он знает «Люди, идите туда». Мне кажется, это просто его размышление, то же самое, чем, в принципе, занят любой писатель.
Ну, наверное, но я вот
это
сейчас...
Это его версия.
Но я вот, Жень, сейчас не все готов вот как бы сказать, потому что я немножечко теряюсь. То есть я понимаю, что мы должны, допустим, переставать вот так бездумно ругать свою страну, да, например. Я вот в интернете несколько раз уже с людьми побеседовал довольно, мы резко побеседовали на тему, что у нас дети не такие, типа глупые и так далее. На самом деле, вот я закончил 239-ю школу, и в этом году она второй раз заняла первое место в мире по робототехнике. О чем мы говорим? Какие они не такие? То есть это просто мы со своих уже каких-то лет воспринимаем детский лепет и их детские мысли по-своему. Но на самом деле, я уверен, что тебя, меня возьми, вот сейчас вот посади сюда 15-летнего, там, 12-летнего, мы будем в шоке от того, что будет, мы несли бы с тобой, понимаешь? То есть со своей мудростью вот наших лет можно легко осуждать вот это вот юное поколение, которое развивается, которое набирает, которое еще каких-то жизненных неурядиц не восприняло всеми нервами. Они закрыты родителями, закрыты от каких-то еще невзгод. Им не надо зарабатывать, еще что-то не надо делать. Они многие вещи не понимают и находятся в таком соку, когда они должны, грубо говоря,
сдавать. А если они понимают эти вещи, то они понимают их совершенно по-другому.
Ну, и, ну да. Это мы в каждом времени будем так. На самом деле, если мы тоже с тобой возьмем какие-нибудь древнегреческие тексты, там тоже будут говорить о том, что предыдущее поколение, там дети, все…
А вот мы не будем сейчас копаться в древнегреческой литературе, мы сейчас покопаемся в современной петербургской. Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Это стоит прочитать». Передача наша, как всегда, идет в прямом эфире, вам никто не мешает подойти к телефону, набрать номер 318-33-03, код Петербурга 812, и присоединиться к нашему разговору, тоже сказать в прямом эфире что-нибудь вечное, доброе и, так сказать, со здравым смыслом. Ну, а сейчас мы с Павлом Алексеевым все-таки коснемся вот этой книжки, которая лежит передо мной и которая называется «Среди сломанных копий». Те редкие радиослушатели, сразу скажу, редкие, да, которые слушали нашу последнюю передачу, потому что она была, так сказать, уже давным-давно, в которой мы рассказывали об этой книжке, я думаю, просто послушать про нее еще раз. А те, кто недавно присоединился к Радио Марии, будет интересно. Вот в Санкт-Петербурге вышла книга. Автор Павел Алексеев, называется «Среди сломанных копий». Книжка сама по себе замечательная, это утверждаю я, поскольку я ее прочел. Ну, а для того, чтобы вы захотели прочесть эту книгу, вы должны для себя выяснить, в принципе, почему это стоит прочитать. Поэтому я сейчас попрошу Павла Алексеева об этой книжке вкратце рассказать.
Книга состоит из миниатюрок и рассказов, написанных в разное время. Это такое довольно удобное чтение для современного человека, потому что мы часто перемещаемся с места на место, спешим, и здесь вот взял и открыл где-то неожиданно книжку и прочитал или рассказ или миниатюрку, едешь дальше в метро, очень удобное.
Особенно на пересадках.
Да, особенно на пересадках. И на мой взгляд, что вот, может быть, наша литература в скором времени будет превращаться именно в такой вот минимализм, а не в длинные романы. То есть, наверное, длинные романы может позволить себе читать или такая незанятая многими проблемами домохозяйка, или, может быть, уже пенсионер, спокойно сидящий.
А вот странная неувязочка. Да, вот читающее население, особенно его молодая половина, она уходит вот туда, о чем ты говоришь. Молодежь, особенно молодежь, которая привыкла читать что-то в интернете, никогда не будет затруднять себя, да, по собственному желанию тем, что читать длинные какие-то скучные романы. Они привыкли читать блоги, они привыкли читать короткие зарисовки и заметки. Тем не менее, издатели почему-то, так сказать, все-таки, когда издают книгу, предпочитают роман. Для них сборник рассказов – это что-то такое, что может потенциально стать непродаваемым. Мы сейчас ответим на вопрос радиослушателя, а потом поговорим об этом, хорошо? Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хочу сразу же высказать свое мнение. Мне кажется, это профанация отношения вообще к читателю, говоря, что… Ну, уподобляя читателя какому-то примитивному совершенно существу, читающему в метро, очень дорого, прежде всего, то, о чем пишется духовная литература. И важен не объем, а глубина. И нам, как раз современным людям, необходима вот эта глубина. Вот это все выслушивать, это профанация.
Так, мы вас поняли. По поводу глубины я даже не могу ничего сейчас ответить, поскольку мы про книгу еще не рассказали, да, то в смысле про ее смысловую нагрузку. Ну вот понятно, оказывается, у нас не все читатели все-таки любят читать только в метро и только какие-то короткие произведения, да, есть читатели, которых привлекает литература как литература. Нас это радует, но мы сейчас не о том. Вот тот вопрос, который я задал перед звонком радиослушателя.
Напомню, в основном. Сбился немножко этой.
Молодежь, да, это обсуждается, это не я придумал, да, это уже вот эти рейтинги, которые сейчас публикуются какими-то крупными компаниями. Молодые читатели предпочитают читать рассказы, то есть короткие зарисовки, заметки в блогах, еще что-то. Тем не менее, вот крупные издательства продолжают печатать романы.
Меня это радует, но, может быть, я не всегда готов сейчас писать романы. Потому что у меня такая жизнь, чтобы написать романы, это надо потратить месяц-другой минимум на написание
романа. Ну, роман – это ведь форма изложения. Вот если мы говорим о глубине литературы, да, то есть глубокий смысл может быть заложен на самом деле в одном афоризме.
Да, и в этом плане вот то, что у нас сейчас был звонок от Татьяны, ну, наверное, мне грустно вот слушать это, потому что на самом деле афоризмы многие бывают своей ударом, своей вот этой вот яркостью, вспышкой мыслей чаще гораздо интереснее, чем куча воды, написанной в романе. То есть я не говорю, что то есть она сразу почему-то ополчилась против малой формы.
А нет, ополчение не было против формы, ополчение было по поводу того, что я сказал, да, то есть я, может быть, немножко неаккуратно выразился и сказал, что многие читатели, да, ну, я, на самом деле я не сказал, что все, да, есть люди, которые читают и Овидия, и Достоевского, и будут читать, да, я имел в виду то молодое поколение, которое приходит к книгам вообще сейчас, хорошо, что они приходят, ну, хотя бы в электронном виде. Нет, видимо, дай Бог, звонок был согласно вот моему высказыванию.
Понял, потому что на самом деле, мне кажется, что многие вещи в той же моей книге, в них, ну, простите за наглость, есть о чем иной раз подумать, и в них есть некоторая неожиданность. И я не все пишу, что приходит в мою голову. То есть у меня даже вот эти некоторые рассказы есть, которые я по 1.5-2 года вынашиваю, потому что рождается какая-то идея, и из нее нету иной раз нормального выхода.
А давай приведем пример. Давай расскажем о каком-нибудь эпизоде или рассказе, или о том, вот что.
Ну вот, допустим.
Что мы можем выделить?
Ну, я не знаю. Вот я могу прочитать одну маленькую такую миниатюрку. Она вот тоже как бы связана с литературой и говорит о тех, что ли, писателях или о тех вещах, которые иной раз, мне кажется, в литературе вдруг оказываются поверхностными, и мы это чувствуем. Вот такая миниатюрка называется «Опыты». «Опыты». Он неловко разделся. Остался в одних трусах. Потом залез неторопливо на невысокий стул, раскинул руки в стороны, уронил голову на чахлую грудь, прикрыл глаза, которые стали удивительно грустными и кроткими, и застыл. 20 минут стоял он совершенно недвижно, потом слез со словами «Надо узнать все самому» и сел писать книгу про Иисуса Христа. То есть вот человек, грубо говоря, за 20 минут понял Иисуса Христа и сел писать про него книгу. И так и многие у нас произведения, часто бывает, что мы не вглубь, и то, что я сказал, что я не совсем готов, то есть надо многие вещи еще переосмыслить, потому что мы действительно живем. Или вот еще могу маленькое такое произведение, «Орудие» называется. «Орудие. Меня вырвали из круга таких же, как я. Камней. И кинули в грешницу. Удар, боль, падение. Мы лежим рядом. Я и она. Одинокие. Вырванные. Вырванные людьми».
Вот в книге у тебя очень много разделов, да? То есть я уж не говорю про конкретные произведения, но вот они поделены на какие-то такие, скажи, соответствует вот каждый раздел тому, что в нем есть. Ну вот, допустим, такое простое, как фразы, фразочки, да, фразульки, это понятно. А остальные, тут их около 20 десятков.
Ну, вроде, на мой взгляд, соответствует, но это мой взгляд. И на самом деле в этом плане могу что ли то ли похвастаться, то ли не похвастаться. То есть вот в октябре этого года за вот миниатюры, которые я пишу, я получил «Серебряное перо Руси», национальную премию, премию «Золотое перо Руси». И мне кажется, то есть вот возвращаясь опять же к разговору «Москва-Петербург», эта премия выдавалась в Москве, и видно, что все-таки что-то в этих миниатюрах есть. И для меня это какой-то маленький, но положительный как бы момент, как признание, элемент. Потому что часто, вот, Жень, я честно скажу, тяжело писать, если нету какого-то отклика. И, ну, может быть, это мне. И...
Я думаю, не только тебе. Любой человек, да, вот, который к кому-то обращается, все равно каким образом, ну вот писатель, он написал книгу, да, он вложил в нее всю свою душу. Я даже не знаю, очень много можно приводить слов, да, вот что, собственно, он произвел на свет и каким образом. И если он понимает, что он сделал то, что никому не нужно, я не знаю, мне кажется, это его убивает. Вот как жить без обратной связи? Почему так много писателей сейчас бросилось выкладывать там свои какие-то вирши, произведения в интернет? Потому что хоть кто-нибудь, но его там заметит, хотя бы по диагонали прочтет и напишет хоть вот любой маленький отзыв, ну, вроде там «пиши из чего», да, или, так сказать, «молодец», или наоборот, там ругнется как-нибудь, ну, хоть какая-то обратная связь. Вот почему, вот для чего создана наша передача, например, для того, чтобы кто-то зашел в любой книжный магазин и спросил: я вот хочу найти книжку Павла Алексеева, мне интересен этот человек, мне интересны его мысли, я хочу, так сказать, понять, соответствуют ли его мысли моему образу жизни, моему мышлению, вот насколько мы с ним попали вместе, да, и что мне этот человек может дать. Сейчас с книгами очень тяжело, потому что про них никто не рассказывает, а если рассказывают, то только на платной основе глянцевые журналы.
Я с Женей в этом плане согласен, потому что на самом деле очень грустная история, потому что тиражи книг, то, что выходит где-то 1000 экземпляров, многие считают, что уже успешный тираж.
При населении России 140 миллионов, да?
Да, и говорить, что это здорово, мне кажется, это очень грустно. И вот возвращаясь к той же книге «Лавр», которая вот уже шестой раз пересдается по 5-6 тысяч экземпляров, меня это радует, потому что это действительно вот и интересная книга, я всем советую ее почитать, и дай бог, то есть, может быть, действительно начинает происходить перелом, что ли, от, скажем, той книги, и вот возвращаясь тоже к теме Татьяны о том, что есть много литературы, которая... Ну, грубая литература в кавычках, но ее не очень хочется читать. И вдруг мы уже отказываемся от нее, начинаем отказываться и своим чуть ли не рублем начинаем доказывать, что редакторы, берите более интересную, насыщенную, интеллектуальную книгу, потому что, ребята, в том как бы месиве среднем нельзя жить.
Российский книжный союз недавно опубликовал очень грустную статистику, да, это было 50 самых покупаемых в России книг, покупаемых, продаваемых, так сказать, издаваемых, из них оказалось 72% литературы переводной, то есть современных зарубежных писателей.
Ну, это очень грустно.
Я-то знаю, что наши писатели не вымерли. Как мне доказать, вот, ну, хотя бы нашим радиослушателям, которые сейчас возле своих радиоприемников, что современная русская, петербургская литература жива, что книги выходят не мытьем, так катанием, да, хоть когда, хоть каким тиражом, но книгу можно найти, можно прочесть, и после того, как прочтешь эту книгу, можно позвонить к нам в передачу и сказать, насколько она глубокая или, так сказать, не очень.
Жень, я даже не знаю, я нахожусь в некоторой растерянности, потому что действительно меня это тоже огорчает. И на самом деле, я не знаю, то ли это политика больших издательств, когда проще, ну, может быть, они покупают права тех книг, на которые есть мировой спрос. им дальше кажется, что это должно приносить прибыль.
Это проверенные бестселлеры по продажам в мире, да? То есть они не несут никакого риска, если продаются там, будет продаваться и у нас.
А когда вот здесь, я не буду говорить, с кем недавно мы беседовали, но там тема зазвучала следующая. А мы вас не знаем, кто вы такие, я не знаю вообще интересных современных писателей. И как же ты узнаешь, если ты нас не продаешь?
А читать ты пробовал?
Так вот, понимаете, он из-за того, что, опять же, книги не видит, не читает, их не продает, и никто не может узнать о тех интересных писателей. То есть вот благодаря только таким передачам кто-то из интересных писателей может проявиться, сказать, проявить себя. И
по крайней мере,
хорошо, я прошу прощения, что есть такие, я бы назвал, профессиональные читатели, как ты. Потому что вот это уже становится, наверное, в нашей стране должно стать такой профессией. Профессиональный читатель, который прочитал и сказал: ребята, вот это хорошо на самом деле, потому что…
Может, читателям деньги платить?
Ну, надо тогда найти тех вот, грубо говоря, интересных читателей, потому что на самом деле у меня даже, ну, потом, если дашь, я прочитаю такие, есть у меня околояпонские строчки, и там вот тоже связано как бы вопрос и с читателем, есть одни такие, вот. Ну, могу сейчас прямо…
Да-да, конечно.
…прочитать. «Пишу непонятные строчки, но где-то же есть гениальный читатель? Надеюсь». Сжигаю.
Надежда рушится. Ну, а в нашей передаче надежда не рушится, тем более, что она у нас заканчивается. Время нашего прямого эфира подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был петербургский писатель Павел Алексеев. Паш, большое спасибо, что пришел в очередной раз. И меня порадовал, и рассказал про книгу, и просто очень, по-моему, хорошо поговорили. Нашел время в этот воскресный день. Спасибо тебе.
Вам тоже спасибо огромное, благодарю, потому что на самом деле это важное дело – говорить об интересном и не замерзать, что ли, в нашем Петербурге в болоте посредственности. Вот это нам всем как-то хочется пожелать – идти вперед, находить и поддерживать на самом деле. Вот даже вот этот вот звонок Татьяны, он меня порадовал, что действительно, понимаете, вот она горит, она… переживает на самом деле.
И мы точно знаем, что нас слушают.
Да, благодарю всех и тебя, Жень, тоже. Спасибо всем, всего доброго, удачи, до свидания.
Дорогие друзья, я тоже с вами прощаюсь. С вами в студии был Евгений Жуков. Мы закончили нашу передачу «Это стоит прочитать». А прочитать сегодня стоит книжка, которая называется «Среди сломанных копий», автор Павел Алексеев. Ну, а мы с вами услышимся понедельник в поэтическом поцелуе, как всегда, в четверть четвертого. Всего вам доброго.